что у нас было? А у нас было такое. Я занялся этим, Лаканом. Да, Лаканом. Вот. И мы продолжим. И я буду, ну, можем так двигаться двумя ногами, лапами. Лакан, Фуко, Лакан. Ну, я, в смысле, там, он читает. Да, вот мы это закончим. После этого, по настроению, то есть я уже так планирую, по настроению, то есть у меня есть для вас... Марин, а ты не слушала мою эту философию Рублева, нет?
Ничего
не смогла. Не смогла? Значит, и тогда по настроению мы с вами либо возьмемся за Гуссерля. Вообще, я вам скажу, признаюсь, тут никого нет. Ну, в смысле... Я вообще планировал все совершенно иначе. Вот. Но получилось то, что получилось. Это нормально. Вот. И у нас будет два варианта. Либо я займусь, расскажу вам, закину. Я все время критикую, рассказываю вам. Ну, я так говорю, вы, наверное, ничего не почувствовали. Критикую какой-то онтологический разум. Зачем я это делаю? Как я это делаю? Вам, видимо, невдомёк, но это тоже не важно. Вот. И я в конце, может быть, забегу, загляну к Троице Рублёвой. Все ее знаете. Вы не знаете Троицу?
Знаю.
Останься после уроков. Значит, конечно, что это надо. Ну вот, я загляну туда, ну просто ради, не для чего-либо. И у меня будет идти, ну, конечно, кризис европейского человечества Гуссерля. Я вам успею за два занятия, сегодня и следующее, я вам успею все это разобрать, рассказать. Ну, то есть, чтобы было понятно, вы уже, наверное, поняли, хотя я там кое-что не рассказал о Гуссерле, но это тоже не важно, по большому счету. Вы уже поняли, что вот он хотел пересоздать гуманитарные науки, чтобы они, в конце концов, перестали выстраивать себя, глядя на вот то, что получилось с этим несчастным, ну, в смысле, с этим удачным проектом, я специально, чтобы идти удачным под названием естествознание. Вот. Но пора, вот все гуманитарные и социальные науки, пора, как он сказал, переделать. Я с ним согласен. Вот. Я вам честно признаюсь, я, как и он, полагаю, что все это туфта, все это несерьезно. Я понимаю, что я не хочу быть оригинальным, там, в смысле, вот это вот. Все понимают. Есть традиция, ну, традиции какие-то, культурные формы, они работают. Ну, вот там. Бессмысленно спрашивать, зачем? Мы так живем. А чем вас занимать, вот этих иглоедов там, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Чем вас занимать? Ну, и отчасти, и это проблема, это так называемое восстание масс. И отчасти система высшего образования предназначена для того, чтобы вот это в себя вбирать, вот эту, хоть как-то там платить какие-то копейки, это ужасно. И... А отпусти на волю, так это что? Там, вы все, наверное, уже посмотрели этот дурацкий фильм. Я его не видел. Так я открываю газеты, там говорят, а я имею в виду, сейчас пропагандируют фильм «Пацаны», что ли, так он называется. Нет, не смотрели?
Сериал.
А чего тебе знать? Он сериал разве, да? Сериал?
Сериал.
Ну, какие-то пацаны. Ну, бандиты опять, бандиты, пацаны, улица, драки, убийства. Ну, наверное, я не буду его смотреть. Я, ну, не хочу. То есть я все знаю и так. Ну, вот я вам сейчас говорю, что вот надо собирать, вот что-то делать. Вы знаете, мир изменился. Вот если я что-то вас хочу оставить, какую-то мысль, мир изменился. Он никогда не будет таким, каким он был в XIX веке. Каким он был, например, в 15 веке. Причем у нас, в России. И хотя я вот сейчас буду говорить, там, ну, вот мне, я не люблю петровские реформы, я вообще не люблю это все. То есть я не очень все хорошо понимаю, но кое-что я понимаю. Еще пойму, потому что я читаю какую-то соответствующую литературу, вот объясняющую мне вот все, что происходило. Там 16 век. Прости, я имею в виду с нами, с нашей головой. Вот. И, ну, это я так думаю. То есть вы вольны, вам нравится жить так, как вы живете. Да, ветер в паруса. Вот. Я не считаю так. Ну, я скептик, или как там еще можно назвать? Я скептически отношусь. 20 век ужасный, трагический, страшный 20 век. Но 21-й невыносимо мутный, ужасный. Я так говорю, я так думаю. Ну, я, у меня вот эти, я ловлю вот все, я все время, я от вас даже ловлю кое-что. Вот. Это по правде скажу. Вот. Мне многое не нравится. Мы многое не понимаем. Мы многое не понимаем. Мы не понимаем вот сейчас, вот куда мы забрели. Не понимаем. Не понимаем, как выбираться. Не понимаем. Много чего, ну, я имею в виду, много чего происходит. И я не буду так, особенно вот так вас там... Вы живите, Господи, живете, живите, как это сказать, что бы ни было, какая разница. Вот. Нет, 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 я вот вижу там уже, там шансы. Нет, ну, я понимаю, хочется извлекать смысл, вам никто не даст. Вы не умеете это делать. Вы поставлены в ситуацию, когда все... Она уже записывает, эта система? Хорошо. Спокойно. Нас слушают. А вы знаете, нас правда слушают. Вот эти ваши, вот мои вам лекции, их слушают в Казани, в Иркутске, в Новосибирске, в Харькове, в Донбассе, в Канаде, во Франции. Да. Я вам скажу, хотите, я вам расскажу один. 3-4 дня назад у нас была конференция. Вот я там рассказывал, ну, я рассказывал философию Рублева, ну, икона имеет Рублева, и Троица Рублева. Вот. Да, были записи из Канады, из Франции. Конечно. Это у нас здесь, что я имею. А вообще. Ну так вот, и принимали участие несколько французских профессоров. И я вам сейчас скажу, чем русские профессора отличаются от французских профессоров. Французские профессора, ну, и, а, или, может быть, вы знакомы, может быть, к вам приезжают вот какие-то там люди, может быть, вы понаблюдаете за ними. Они все ужасно академические. То есть вот эта манера выражения речи, поведение... То есть вот такие словесные танцы, вот такие фразы уже готовые, вот отработанные. И, да, ну вот, у нас, и они попадают к нам. И вы знаете, кто попадает к нам, он сразу заражает этой заразой. То есть мы выбрасываем все вот это, все весит. Они танцуют, говорят много умственных слов, которые никакого смысла нет. Их просто нет. Вот не, вообще, вот если вы хотите послушать меня, я вам говорю, говорите всегда сразу и по существу. Сразу и по существу, если есть что сказать. Если нечего сказать, скажите, слушайте, я не думал по этому поводу, я не знаю. Все, yes, в сторону. Не надо ничего. Это если вы хотите, ну, я так понимаю, может быть, у вас какие-то другие там, ну, вот французы. И потом они пишут письма. Им страшно понравилось. Они даже не предполагали, что можно свободно, но ясно и понятно задавать вопросы, если я не понимаю. Если мне не нравится, я говорю, мне не нравится вот это, поэтому, поэтому и поэтому. Вот. И это вас приведет туда-то и туда-то. А мы туда не хотим. Мы хотим туда-то и туда-то. И они были восхищены. Они хотят с нами ежегодно устраивать коллоквиумы вот оттуда и, значит, обсуждать вот, ну, заранее согласованные темы. Я говорю, нет проблем. Вот, То есть, и правда, и, да, причем даже, я же не знаю французского языка, у нас была аудитория такая на Францию, у нас была девочка, которая, к счастью, ну, она студентка второго или третьего курса, она вообще из академии, не из университета, а откуда-то она. Академия госбы, как она называется, Академия службы или госслужбы, какая-то есть Академия народного хозяйства раньше, что-то вот какая-то Академия при правительстве. Тоже я плохо понимаю это, но есть там. И она изучает там что-то, а ей нравится философия. И она шмык, а где-то они тут рядом, ну где-то там, ну где-то тут не так далеко. И она с утра сюда на занятия. Это лучшая моя студентка. Это моя лучшая. И она переберется к нам. Вот бакалавр закончит. И закончит, получит этот чертов диплом. Или как, что там ему дают? Вот этот бакалавриат этот. И приходи к нам, будем работать. И она знает французский, там еще какой-то. Вот, и она переводила. Прекрасно. Но у нас тут же обидно нашелся еще у нас один на кафедре, есть парень, мужик. Мужик уже ему того. А сколько ему лет? Я очень плохо ориентируюсь. Вот скажите, сколько ему лет, я не знаю. А вам сколько лет, кстати?
18. Да. А? 18.
О-о-о, слушай, нам такие нужны. Да-да-да-да. Да. А ему тогда, наверное, лет, а может даже уже 40, и может даже и 5-й десяток, да. Я не знаю. Он мой какой-то бывший студент, что-то он пошел, он какую-то жизнь изучал, куда-то заглянул, что-то реставрировал, восстанавливал, работал гидом, водил эти делегации. И вдруг он им... А он французский у него. Как это... Как это я обратился, значит, к студентке, она переводит вот это все для этих аглоедов, там, французской этой профессуры, а он очень не удивился. Я понятия не имел. И, ну, он принял участие, он тоже там пообщался, и все были в восторге. И там они, вот и он, и они, и все были, мы тут обсуждали. А обсуждали вот вещи, связанные с искусством, вот с живописью. Ну, такие вещи. Вот. Ну, вот. И, вот. И он принял участие, и все это хорошо. Так вот, я уже передал начать. Итак, чем мы отличаемся? Мы еще хотим работать. А там все. В общем, вещи говорят. Это запрещается говорить студентам, бакалаврам у нас, профессора. Это ужасно. Франция. Тысячелетняя традиция. Декарт. Из рук в руки, философия. У нас же нет философии, вам же, вы к ней вообще не имеете никакого. Вот сейчас посидели и растворились. Это беда большая в России. Ну, не такая, чтобы они там заявляли, беда России там. Но я вам скажу, что если вы это не понимаете, ну, то мои слова мало что вам скажут. Но философия – это... Я вам скажу так, ну, я даже, может быть, уже и говорил. Сейчас мы закончим. Просто я уже скоро их отпущу на волю, и такие у меня идут такие рассуждения. Я уже вам, может быть, говорил, что философия – это была универсальная форма западной или европейской культуры, не вашей. Если вы родились и жили в Германии, в Нидерландах, ну, Штаты, ну, это, и там, вот, то это ваша форма универсальная культуры, вашей. Это ваше зеркало. Она отражала вашу жизнь, интеллектуальную в том числе, не нашу. Может быть, у нас ее просто не было. Может быть. Вот. А сегодня я скажу иначе. Но с некоторых пор, и я хочу это вам сказать, господа, философия стала универсальной формой всякого, любого самостояния человека в мысли. Понятно, что я сказал? Неважно, в Пекине. Это касается, вот приезжают к нам китайцы, неважно. В философии она и в Китае. Вот Китай, тут надо советникам к этому, к Си, сказать, ребята, вы делаете, вы столько ошибок делаете. Вы, китайцы, слушай, возьмите нас, человек пять, мы там все это поставим. У вас один Лао Цзы чего стоит. То есть там это такая мощь, это такая сила. Все будут китайцами, я вам обещаю. Переделают, сделают. Ну, неважно, внешне, по сути. Это правда, это, вот я даже вам обещал что-нибудь почитать, но все недосуг и недосуг. Просто я все с вами слишком много разговариваю. Вот я даже сейчас вот поймал себя на мысли, обещал ничего этого не делать. Но вот опять вступил в разговоры. Но я завершаю. И вот, ну, я сказал главное, что вот, то, что у нас беда, то, что у нас не привито, вот чувство потребности в философии, это ужасно. Это чувствуется сразу, господа студенты, чувствуется сразу. Потому что философия – это, ну, я сказал, вы не сможете стать в мышлении, вы просто не сумеете, ну, не получится. А это такой барьер. Вот создаст, и в вас без вашего согласия уже мало что попадет. Столько чепухи на лекциях, ну, везде. Читаете, слушай, вы же везде где-то булькаете там, туда забежал, сюда, ну, что-то же вы делаете. Вот. А все заразно. Философия тоже это зараза. Вот. Но я повторяю, вот это то, что как чтение хорошей литературы. Ну, ничто не может заменить, ничто. Если ты не читал, если не начитано, никто не поможет. Это барьер. Вот ты ходишь ним такой, и да, ну, это даже слушать не надо, это вообще смотреть не буду, это даже в руки трогать не буду. Не, это не из какого-то... Не знаю, как это сказать, вот там нет, ничего, вот я там. Да нет, ничего подобного. Все одинаковы. Ничто не даруется. Ну, вот ты умный там, ты умный, а через секунду ты дурак. Ну, это все не дано тебе вот в такую. Это все достигается, нужно держать, удерживать, и тогда появится содержание. Ну, какие-то, вот, если ты будешь это делать. Вот. Но, к сожалению, у нас вот такой культуры нет. И у студентов ее нет, к сожалению. Вот. Мы приучены сейчас вот таким специализациям. Ну, и это нормально, наверное, то есть выучить какой-то язык свой профессиональный, говорить на нем, писать. Ну, я еще на прошлом уроке вам сказал, ну, самое главное – вырваться из него, из этой клетки. Это да. Вот, если вот вы там помните. Итак, господа. Это были общие разговоры, я их закончил. Сейчас мы начинаем с вами... чего начнем? Пойдем опять к Лакану. Да? Ну, возвращаемся к Лакану. Потому что я хочу, чтобы... Что я хочу? Я хочу, чтобы вы даже, ну, пусть это мои слова, ну, читайте сами, ну, я и могу вам принести, я даже обещал вам взять Фрейда, там, 2-3 лекции первых прочесть, введение там, психоанализа, ну, это уже сколько, 100 лет было написано, вот, ну, почитаем, это неважно, чтобы вы понимали, я это сказал, чтобы вы понимали, что обозначает, открытие бессознательного в Европе. Вот я вам говорю, вот скажите, почему в России не привился психоанализ? Я вам говорил. Ты помнишь? Молчи. А пусть мне. Вот так, господа. А многие из вас были. Скажи.
Потому что в России люди всегда всегда стремятся излить свою душу своим друзьям, своим
близким. Да, у нас друзья есть. Это редкость. Это тоже исчезают, это исчезают реликтовые вещи. Вы вообще знаете, что нужно жить без друзей? Ничего, к этому привыкните. Значит, да, друзья. Там не нужен психоаналитик. Если у тебя есть друзья. А там психоаналитик, деньги, бизнес, деньги, ничего лишнего. Я вам говорил. Это написано, это было понятно еще. Вот если вы почитаете Бахтина у нас, у него это сочинение, он, помимо прочего, еще занялся чтением, изучением психоанализа, у него есть книжки. Бахтин. Просто я почти цитирую. Он так и говорил. Ты пришел к здоровой, к нему уйдешь больным, потому что надо, чтобы ты болел. Мне надо, иначе мне кормить будет нечем. И это совсем не начисто с лечебным. То есть есть много случаев разных. Ну, правда, разных. Там, знаете, здесь трудно понять, так, да, нет. Ну вот. Но все надо читать, но читать обязательно надо. Читать и думать, читать и думать, читать и думать. Господи, ну что-то так просто. Это все. Итак, мы с вами договорились. Значит, о чем психоанализ? Что говорит Лакан? Ну, давайте вернемся. Что-то в нашей жизни не клеится. Запомнили? Это первое. Вот смотрите как. Простые вещи. Второе. Мы устали. Но вы не чувствуете. Вы еще пока... Господи, вы еще думаете, Господи, вы еще в режиме, когда все еще впереди. Еще впереди университет, еще защита, еще магистерская, еще, дай Бог, повезет, пойдете вас. Еще, может быть, вы что-то поймете и что-нибудь сделаете, маленькую фитюльку, ну сделайте. А? И все это впереди, еще, все еще. Это один режим. Но это я и так ориентируюсь, а возраст вам он обманчивый. А может быть и так, что вот вы еще даже еще не было этого, а вы уже говорите, Господи, уже все было. Ну, уже там. Вот так, как будто у вас, Господи, вот это все 50 тысяч лет лежит, вот эти, вы устали. Понимаете? Ну, то есть, ну, ты вот только родился, вот тебе еще, а ты уже, теперь, когда уже все случилось, и я вот раз, я брюжу, прихожу и начинаю брюзжать, я говорю, господа, неужели вы не чувствуете, что все уже случилось? Ну, ничего не будет у вас. Вы на меня смотрите с недоверием, потому что, ну, как это возможно? Ты еще не закончила университет, ты еще замуж не вышла. Это такое, ты еще детей не нарожала, это такое нам. Ну, конечно, это всякий первый, то есть, ну, любое, вы же знаете, что раз полюбил, второй первый раз, третий первый, и это все как первый раз. Ну, люди вообще такие странные существа. Вот. А по большому счету, я говорю, все это уже было. Все это уже было. Все это описано, снято, задокументировано. Хотя это тебя не касается. Ну, вот лично твоей, это не касается. Ты все первый раз. Первое открытие, ну, там, первая защита. Yes, отлично. Но это все было. Все было, ну, вот там. И вот это гнетет. Слушайте, почитайте, вот мне сейчас пришло в голову, вот вы, может быть, слушаете меня так вполуха и не понимаете, про что я говорю, переписка из углов, вот киньте, вот придете домой, устали, вот пришли после всех этих, где вы там будете шляться сегодня, не знаю, пришли домой, куда там вы пришли, залезьте вы в этот ваш дурацкий компьютер, или где у вас, что у вас там лежит, и напишите «переписка из углов». Гершензона Иванов. Ну, прочтите. И вы увидите там вот это настроение. Значит, два мужика, не самое глупое в русской культуре, Гершензон и Вячеслав Иванов, остолбенели друг к другу после 17-го года, где-то 20-е годы. Что там было? Проблема. Пайки, там вот это все, там, ну, жить. И вот они получают вдвоем путевку в санаторий. И койки у них рядом. Они обрыдли в этой жизни, у нас трутся каждый день, видят друг друга, надоели друг другу, и еще, понимаете, а у нас же как? У нас же всегда и до сих пор дают койку. Ну, не номер тебе там, или как это называется? А койку, Вот, а там еще три койки. Ужас, ну неважно. И вот им дали комнатку небольшую, и там помещаются две койки. И две тумбочки. Вот и все. И вот они, лежа на этих койках, глядя, Иванов глядел на Гершензона, Гершензон глядел на Иванова, и они писали друг другу письма. И это была великолепная переписка. Два умных человека переписывались в этом санатории, писали друг другу письма. И по существу, и очень, вот Гершензон пишет: «Господи, ну почему я живу сидя, я все знаю». Вот он говорит, например, что вот я тоже все знаю. Я все знаю, я все теории знаю, я все идеи знаю, я все знаю, но хоть бы что-нибудь открыл я сам. Нет, когда он встретится с Малевичем, он ошалеет. Малевич неграмотный, без образования. У него голова полна идей. Как он распоряжается? Этот образованнейший человек. Ни одной. У этого ничего нет. У него кишит. И он даже хотел как-то его... Он писать, говорят, не умеет. Я с удовольствием читаю Малевича. Вот, мне нравится. Ну, если вот кто-то читал Малевича. Он же писатель. Он же бросил когда-то эту кисть и сказал: все, я займусь философией. Правильно я ему говорю. Молодец. Yes, давай. Вот. И он занялся. Ну вот. И он столкнулся с ним и как бы научил его там, да, чему, да ничего не учил, поправлял, ну, так, вот, брал идеи, ну, что можно делать. Ну вот, и вот, посмотрите, и вот он говорил: вот, Господи, вышел какой-то вот, там раньше человек, вздохнул, говорит: Господи, солнце, и это первая эмоция, первая человеческая эмоция. Ну, как я хочу, это очень простая. Но твоя. И вот замызганный, затюрканный, все было, все знаешь, и ты. И вы все атомы. Мы все атомы. Вы понимаете, как расщепилось? Зачем нам социум? Он другая тема. Мы не понимаем, что такое общество. Мы вообще ничего не понимаем. Чем мы платим за все эти жизни? Итак, я это опять заканчиваю. Итак, мы устаем от чего? Осталось от жизни. Это второе. Первое. Не клеится, ну не получается. Ставишь какую-то задачку, цель, не получается. Хочешь поговорить, а тебе говорят: что ты со мной? Ладно, не стал говорить, мне говорят: что ты не разговариваешь? Ничего не получается. Молчишь – плохо, говоришь – плохо. Да Господи, да что такое? Это как Шопенгауэр говорил: все дни дурацкие в этой, вот такого рода кошмары, а потом еще совсем. Вот Шопенгауэр придумал слово пессимизм. Пессимизм – это Шопенгауэра слово. Он придумал его. Вот, мы все пессимисты в этом смысле. Так вот, и вот он такой же пессимизм. Что не клеится сегодня у человека, спрашивают его, с этого опять мы закончили, начинаю. Что толкает людей на то, чтобы подвергнуть себя психоанализу? Ответ – страх. Говорит Лакан. А чего вы боитесь? Вот вы боитесь чего-то? Страх. А покопайтесь. Я знаю, чего вы боитесь.
Неизвестности.
А?
Неизвестности.
Неизвестности. Слушай, согласен с тобой. Господи, что будет? А что я буду через 10 лет? А какой я буду? А через 20? Девочки думают, я буду старуха.
Страх,
а?
Это страх не найти себя.
Не понял.
Это страх не найти себя.
Страшно за себя?
Не найти себя.
Не найти себя? Еще согласен. Это ужасное, потому что еще если тем более, если ты еще понимаешь, вот, понимаете, чем, что страшно? Это правда. Вот что у нас? Вот да, согласен. Это согласен. Это согласен. Потому что вот ты растешь, ты живешь, в смысле, а кто ты? А как это понять? И что-то ты начинаешь, куда-то ты попадаешь, вот в какую-то форму. А ты сюда попал, а ты на своем месте. А если вы все не на своем месте, а если все сдвинулось, сошло с места, все сумасшедшие, Ну, сдвинутый. Господи, да нас же бояться надо. Мы же ненормальные, я уже говорю в таком другом смысле. Мы все не на своем месте. Зачем мы? Зачем я свою жизнь проживаю? И буду сидеть, вот, я не знаю, давить тараканов. Зачем? Не что-то делать какое-то. Конечно. И вот представьте, время идет, а ты все не знаешь и не знаешь. А ты не знаешь, что тебе хочется даже. Правильно? Может быть такое? Может быть. К чему себя прислонить? Куда себя направить? Что делать? Господи, кто это решит? А надо, а время идет. А время идет, вот тебе уже 18. Вот тебе уже 20, а время идет. И все. И все. И все, детка. Поезд ушел, и рельсы разобраны. Нет, конечно, можно и в 40. Можно и в 60. Это тоже никто не возбранял. Понимаете, это другое настроение, конечно. И вот и прежде всего, это правда. Я не знаю, а вы хоть есть у вас люди, которые все еще думают, Господи, что мне, куда мне, что? Или есть, я вижу. Это ужасно томительно, это правда. Нет, я избежал этого. Я знал, что вот этой ерундой, я знал это еще под, как это говорят, пацаны, да? Вот, я уже знал. Почему? Не знаю. Непонятно. Почему? Я не могу научить этого. Со мной было, да. У меня вообще не было проблем. Я еще, может быть, даже вам говорил, это такая биография моей жизни. То есть я с перепугу, с дуру какого-то. Ну, понятно, что я жил в Советском Союзе. Вот здесь главный писатель был кто? Кто? Маркс. Нет, Маркс. И что я читал? Я в 7 классе прочитал первый том «Капитала». Да вам физфак проще закончить. Ну, поступил, закончил и забыл. То есть, скажите, что я... Ну, это изменило мои все нейроны. Если там есть какие-то нейроны, они у меня другие. То есть, формально они такие же, как у вас. Но я дал им вот эту работу... Ну, представляете, товар, деньги, товар. Вот я читал в 7 классе, то есть лупил, и я сидел, и я двигался страница за страницей, глава за главой. То есть я все хотел понять, что это такое люди. И мне сказали, читай «Капитал». Хорошо, сказал я, сел, читал «Капитал». Я не, и после этого я подошел, это мне, там был у нас один учитель истории, он, ну я ему, слушайте, есть деньги, вообще кто-нибудь понимает, вот, что это такое, вот эти все люди, как они живут, что с нами? Ну, он прочтил Маркса. Ну хорошо, я прочу. Он удивился, потому что он не читал «Капитал». Я прочитал. Ну вот, дурацкий разговор. Тогда читай «Критику Готской программы», говорил мне. Ну я прочитал. Да нет, там тоже я не получил ответа. И тогда я сам, я ответил. Я знаю все, я много понимаю. Но мозги мои изменились. Люди, которые прочитали «Капитал» в 7 классе, это другие люди, их мало, их почти нет. Скажу я вам. Это можно перевести на другой язык. Если ты вот в какое-то время начнешь рассматривать, например, картины, вот сидишь, листаешь, условно говорю, или ты влюбилась в Шрёдингера, там, ну, не знаю, ну, даже может по-разному, кто, куда, вот, у тебя мозги будут другие. Давай, и ничего бояться не надо. Бесов вы должны прочитать в 5 классе были. В 5 классе. У меня один есть студент, он бесов прочитал в 3 классе. Я. И он будет с вами раз... Да. И причем он даже знает, там была проблема вот с Николаем. Если кто... Беса читал кто-нибудь? Да. Ну, слава Богу. Ну, даже... А то я тут говорю про третьеклассника, который читал бесов, а тут сидят, значит, дылды, которые... Да, ну, вот, спасибо. Ну, что читали... А вы знаете, помните, когда Растригин, Раскольников, там, ну, надо убивать, все такое, там двери, и там появляется фигура Николая. А вы даже не знаете. Старовер. Николай. А не помните?
Не бесы.
Там немножко смешалось, конечно. Там Раскольников, это из одного произведения,
наказание, старовер. И потом он возьмет на себя убийство.
Спасибо.
наказание Биколка.
А?
Биколка из преступления наказания.
Ну да. Вы не поняли?
Не, мы просто про бесов начали, а потом...
поскольку я про бесов, да. А там вы должны в бесах и Кириллова читайте этот... Ну, помните, как монолог? Подходит к нему и говорит, парень, я хочу, вот эти раз... Убить себя. А? Не надо. Ничего только не экспериментируйте, я вас, пожалуйста. А то вам запретят вообще ходить на философию, потому что дурацкие занятия, скажут у вас там... Ну, а там разговор идет, вы понимаете, ты же возьми на себя, в смысле, я вот себя хочу убить, а он сам подходит и говорит, слушай, ты же себя хочешь, возьми на себя, возьми, тебе такая разница, скажи, что я убил, и шлепнись, и все, а мы получим. И вот, помните вот эти все, Кириллов, здесь, крайне, вообще, по идее, мне надо было с вами вот эти монологи, диалоги, проанализировать, просмотреть, как это получается у Достоевского. Он же это гениальный человек. То есть не в всех головах вот это все может быть. Вот. И эта шпана, третьеклассочная или третья, великолепно схватывает все. Вот так, господа. Это я к тому говорю, конечно, надо делать, ничего не бояться. Брать и читать. Думать, и все. И не ждать, когда тебе исполнится 25, и я сяду, прочту Гессе. Или что там вы хотите. Томаса Манна, там, «Волшебная гора», или что. Не знаю, что. Там. Читайте уже в третьем классе. На третьем курсе. Но это уже поздно. Это были рассуждения на тему, чего мы страдаем. Лакан говорит, страдаем от усталости жизни, погоня за новым. Мы устали от этой погони. Новые, эти гаджеты менять все время, через год менять. Они еще барахлят при этом. Я их терпеть не могу, выбросил бы все это. Ужас один. Но я ладно. Вам как жить без них? Это же невозможно. И вот от всего это. И дальше страх. Понимаете, дело в том, что весь мир устроен так, что он вам не даст время для того, чтобы вы могли извлечь смыслы. Лишь только созерцающий человек, человек, который остается наедине с собой, хотя бы краткие часы этой жизни, только этот человек может претендовать на какое-то созерцание. Потому что созерцается ведь не то, что вне тебя, а еще по большей части в тебе, но неведомо тебе. Ты можешь созерцать. И человек созерцающий, привыкший к созерцающему, для грека это было главное, это было в этой жизни. Все остальное полная туфта. Ты актер это вообще не весь, это сейчас актер, какая-то фигура, больше, чем физик, там какой-нибудь там изобретатель, это вообще безумие. Как вы думаете, там о чем-то он, этот артист рассуждает, иди танцуй. Голубчик, это было неприлично. Значит, разносчики мороженого в театре, там актеры, вот созерцающие. Мы, наблюдатели, вот это да, вот это жизнь. А мы могли извлечь смыслы, у нас было время. Без времени вы его не извлечете. Вот гаджеты отбирают у вас это время, съедают. Телевизор, разговоры, телефоны, все вот это все убирает. Музыка отвратительная. Сейчас я вам скажу, что послушать. Слушали ли вы? Соната си бемоль мажор. Чья? Ее слушал Хайдеггер. Я ее не слышал, но я ловлю везде, где можно. И я вам честно об этом говорю. Не то, что я не очень понимаю музыки, но я слушаю. Я правда слушаю. Шуберт. Хайдеггер пришел, это было страшное время для Хайдеггера, он пришел в гости к своему музыканту, если я вам не рассказывал, пришел в гости к музыканту, к философу, он уже остракизм подвергнут, с ним не общается, уже 45-й год, или 45-й, союзники пришли, он уже, он нацист, ну, вот, и вот он, и он, а он знает себе цену, и он знает, я ни в чем не виноват, в этом его вина. Ты виноват, потому что ты не признаешь свою вину. А? Вы понимаете? И он понимает, что он не сможет доказать, что он не виновен. А он не виновен. И он был на грани... ну, это мало кто знает. Он человек очень железный. То есть его так... Ну, он знал себе цену. И правильно делал. Вы знаете, что в Германии, когда мы уже брали Германию, было, я сейчас боюсь соврать, было список из 400 человек, цвет нации, которые сохранили прежнюю... Ничто их не должно касаться, ни бомбардировки, ничто. У них было все, как всегда. Это, то есть, они были защищены. Это мозги народа. А Хайдеггера послали рыть окоп. Ему такая мысль, а значит, выходит, что я-то не мозг? Значит, и как-то была такая небольшая обида. Ну, в смысле, нет-нет, потом у него, да, он там, все нормально. В России такого не было и никогда не будет. Я вам сразу скажу, никогда не будет. И вот он пришел в гости, и, а жена пианистка, ну, философ там какой-то. Он говорит, слушай, сыграй мне что-нибудь. И она сыграла вот эту вещь. А вы послушайте. Вот как она могла догадаться вот сыграть вот эту вещь? Ну, эту вот сонату. Си бемоль мажор. Удивительная вещь. Послушайте. Ну вот. Так вот, страх. И я еще говорю, что и вот это еще невозможность извлечь смыслы. Невозможность. Вы хотите понять? Не можете. А не можете по разным причинам. Вам не дают соответствующего одиночества. Вы лишены одиночества. Вы даже не понимаете. Вы даже радуетесь. Вы даже тоскуете, когда вы остаетесь одни. Вы говорите, Господи, ну позвони мне кто-нибудь. Там, алло. Ой, а я на занятия не пошел. Ну, я не знаю, все равно, что вы будете говорить, это не важно. Мы лишены, вас лишили. А если вас лишили этого одиночества, если вы не общаетесь с собой, значит, вы ничего понимать не будете никогда. Вы всегда будете говорить на языке другого. Язык другого не требует понимания. Но когда ты заговоришь... А когда ты, если ты будешь говорить на своем языке, если ты извлечешь какие-то смыслы, тебя будут, у тебя проблемы с коммуникацией будут. С тобой не общаться перестанут. Потому что о чем с тобой говорить-то? Потому что ты говоришь непонятно, мы тебя не понимаем. И ты столкнешься с непониманием, и тебе надо как-то пережить его. И это еще одно препятствие вот вашей, может быть, жизни, когда вот тебя будут не понимать. Да, это нормально. Непонимание плодотворно, говорю я. А как вы хотите? Потому что понимание – это непонимание. Это нечего сказать ни тому, ни другому, ни третьему. Нечего сказать. У вас язык. У вас нет проблем. У вас коммуникация, все. У вас с собой проблемы. У вас нет. Все. Растворилось. Вот в чем дело. И когда ты говоришь, вот выбор, что это и есть вот предчувствие таких вещей, кто ты, что ты, а делать, а что делать и прочее. Вот это и ведет к страху. Этот страх, говорит Лакан, он говорит так, когда с человеком случаются вещи, пусть даже желанные, но которых он не понимает, человек боится. Ты боишься, ты не понимаешь. Я не понимаю, как вы будете вести себя. Я не понимаю, что вы будете говорить. О, привет тебе. То есть, вообще, когда ты не понимаешь... Это ужасно. Потому что мы с вами устроены так, что у нас есть... Пока она у нас есть, она у нас работает. Что она делает, как вы, я уже вас... Вы должны были уже выучить. Единственное свойство сознания какое? Придавать смысл бессмысленному. Все, больше ничего нет. Она ни для чего не нужна. Она не нужна для того, чтобы получать ваши дурацкие знания. Она для того, чтобы давать смыслы. А у тебя не получается. Оно не работает. Значит, у тебя его нет. И это будет открытие бессознательного. Значит, у тебя сознания нет. Каким способом? Тебя лишили одиночества. Тебя лишили созерцания. Поэтому, как мне передают агенты, что делают очень богатые люди, ну, приличные, ну, уже в поколениях там больших свои, запрещают вообще всякую дрянь смотреть и слушать. Я не знаю, поможет ли это, не знаю. Все, писать ручками, этими, ну, где надо, все. Нет, потому что, да, надо писать, моторика, ну, в смысле, а как вы хотели? Ну, и так дальше. Это страшно. Жить в мире, который ты не понимаешь. Согласен. Вот это ведет к чему? К психоаналитику. Человек страдает от непонимания. От непонимания, но в другом смысле, как я еще сказал, ты понял, но мы-то не поняли. А ты говоришь с нами, но мы-то не понимаем, как, что нам с тобой делать. Ты другая, ты другой, ты чужой. А где ты найдешь других таких понимающих? Их что, много? Вот и все. И, то есть, и, вот, и дальше, что тогда получается? Он говорит, и вот тогда это страдание от непонимания заканчивается тем, что ты в состоянии паники, у тебя невроз. Вот он, невроз. Что это? Да не формально ничего, у меня все в порядке, но у меня невроз. Я не понимаю, зачем я живу, я не понимаю с теми, с кем я живу, я никого не понимаю, в чем дело, у меня невроз, понимаете? Ну, психоз – это совсем страшная вещь. Ну, есть неврозы, есть психозы. Так вот, Лакан говорит, в истерическом неврозе, вот в такого рода, тело становится больным. Ну, послушайте, ну вот формула, вот вы хотите сказать, какие там, ну, обыкновенные. Становится больным от чего? От страха быть больным. Вот смотрите, вам говорят, пандемия, ты напрягся. Вирусы везде, напрягся. Каждый чихнет, плюнет, сморкнется, летят миллиарды. Ты боишься. Вот он идет, я его боюсь. Я боюсь. Я всех... Страшно. Вы же не знаете статистики, сколько людей заболело от того, что они боялись заболеть. Заболели по-настоящему. Ну, в смысле, не в смысле, там, больны, потому что боялись заболеть. Так вот, и тогда страх помещает в голову, говорит Лакан, ну, вот у вас невроз, вам страшно, страшно, ты одна страшна, ты не одна с кем-то, а кто-то идет страшно, мало ли что у него на уме. А? Может быть такой? Может быть. Да Бог его знает. Ни в чем никто не уверен. Помещает в голову страшные вещи. Помещаются мысли, которые контролировать ты не можешь. Они к тебе приходят. Ты их гонишь, они к тебе приходят. Ты раз прогнал, два навязчивый, а он приходит. Вот. Ты заходишь в темный подъезд и думаешь, Господи, а света нет там. Сейчас выскочит какой-нибудь студент там. Я смеюсь, чтобы вы так немножечко сбавить вот это все. И так дальше. В неврозе и дальше. А он объясняет, в неврозе случается почувствовать сильнейшую тягу. Вот ты проверил, ты выключил розетку, когда уходил на занятия? Или что-нибудь там, у тебя не утюг не остался там? Точно? Утюг нет? Да? А телевизор ты выключил?
Телевизор, холодильник.
А вот холодильник не выключил. Надо выключить. Когда уходишь, холодильник обязательно из розетки вытащить, розетку из этой... Он взорваться может. Я. Ну, короче говоря, он говорит о том, что ты начинаешь... Ну, бывает, помните, такая... Слушай, а я закрыл дверь, когда уходил? Я вам расскажу одну историю. Я однажды куда-то уехал, и я забыл закрыть дверь. Просто забыл. Уехал, далеко куда-то уехал, и меня не было там с полмесяца или сколько. Я возвращаюсь, ля-ля-ля, какие проблемы. вставляю ключ в этот, дверь открыта. Я не понял. Я открываю, она открывается. Я захожу, свет горит. О, я о себе говорю. Ну, я ненормальный, в том смысле, что ну, я мог... Подумал, что закрыл и ушел. И все, и забыл. Я как подумал, значит, уже сделал. Ну, и доволен. И вот, и потом только я понял, что вот как было, я ушел. Слава Богу, там как-то это всем было безразлично. Был я там, не был я там. Но уже народ знает, что за мной есть такая особенность. То есть я сказал закрыл, но это не значит, что я закрыл. Я мог подумать просто. А ведь возбуждаются те же самые нейроны, что когда закрываешь, и когда подумаешь, что закрываешь, они одни и те же. Ну, я подумал, что я закрыл, и все, и ушел. Ну вот, и ты также начинаешь, вот возникает эта штука, а выключил ли я, а закрыл ли я, и начинаешь крутить, нет, начинаешь нервничать. Ну, вот как я говорю, утюг оставил. Ну, сейчас все, горит уже горит, все, а я сижу. Так дальше. Так вот, невротик – это больной, который… И вот вам ответ. Что нужно делать? Говорить. Не бояться говорить. Как он лечится? Речью. Невротик, если вы невротики, лечите себя речью. Говорите. Подходите и говорите. Речь – наше спасение. Когда нам совсем плохо. А лучше всего… писать, сочинять музыку, сочиняйте музыку, стихи, тексты философские. Потом. Сейчас мы завершим вот это все. Так вот, итак, чем речью? Человек должен говорить, рассказывать самому себе, с собой говорить. Слушай, что ты делаешь? Ты себе говоришь, что ты делаешь? Ты совсем с ума сошел. Как ты можешь это? Вы говорите себе, что ты из себя представляешь? Что ты корчишь из себя? Что ты из себя строишь? Нашел фигуру? Нет, вы тебе говорите себе, ты кто такая? Ты посмотри на себя в зеркало, подойди. Ну, нет, не надо. Ну, я имею в виду... Ну, как, что вы можете говорить? И так, да, такие вещи. Ну вот, и он цитирует Фрейда. Фрейд говорил так. «Принятие субъектом своей собственной истории в той мере, в какой она конституирована речью». Значит, понятно, что он сказал? Ну, вперёд фразу. «Твоя жизнь...» Конституй учреждена только в той мере, в которой ты ее рассказываешь. Вот когда я вам рассказываю фрагмент откуда-то из себя, она у меня учреждена. Делайте то же самое. Даже если с вами ничего не происходит. Вот, если я вам сейчас... Я могу писать книгу, я ее напишу. Я из себя все извлеку. Потому что я, ну, в данном случае, учредил вот этим рассказыванием. Вот, потому что это все мгновение, ну, это все две минуты, ну, в жизни, ну, такое, вот все, что я вам говорю, дверь, там, все такое, это 2-3 минуты, все. Ну, вот это, я теперь это могу рассказывать, это учреждено. Ну, и так дальше. Рассказывайте себе, о себе. Иногда вот вы... Там, подойдите куда-нибудь и скажите, стань здесь, мерзавец. И запомни. Сейчас, какой год-то, Господи, 2023 год. 6 декабря. Запомни, вот это небо. Вот, и, помести себя. Да, и ну что-то привяжи. И ты это будешь помнить. Вот вы знаете, вот я тогда помню, хотите, я себе однажды, когда я еще учился в школе, мне был какой-то 7-й, наверное, класс или какой-то класс, мы разбирали Дубровского, ну, такое, вот, и там тра-ля-ля, вот я сидел, вот так размышлял, и я сказал себе, послушай, Ну, там что-то говорили. И как раз была произнесена такая фраза, сейчас я вам назову, и я ее знаю, теперь до конца буду знать. Кошка бегала по кровле пылающего сарая и недоумевала, куда ей спрыгнуть. Yes! Но я знаю, откуда. Была эта фраза, я сказал, вот она что, вот эта фраза, я ее помню. Как только я точно понимаю, вот я сижу там, где-то сижу, они там рассказывают, а я здесь учусь. Ну, я так еще не говорил. Так, учредил, и я учредил. И это осталось из какого-то далекого прошлого. Вот здесь я иду, я знаю, я вот там, вот сейчас я учредил. Понятно? Ну, это не калька, это не в смысле, вот вы должны делать так. С собой говорите, учреждайте себя. Понятно, я говорю, господа студенты? Ну, вот, слава Богу. И тогда вам никто не нужен будет. Это и есть принятие своей собственной истории в той мере, в которой она конституирована вашей речью, обращенной к вам. Вот что, ну, я вам тоже, я подтверждаю, да, правда. Я еще не читал Фрейда тогда. Ну вот, психоанализ – это царство речи, другого лекарства нет. Это царство речи. А я вам говорю, что есть вещи, которые как бы настолько далеко относятся, отстоят от слова, что слово их не касается. И как я это называю? Галлюциноз. Вот куда. Что такое галлюциноз? Да просто. Там есть вещи, которые никто не видит. Есть вещи, когда мы видим того, чего нет. Они там есть. Там много того, чего мы видим, того, чего нет, но мы видим. Это в галлюцинозе. Это наш галлюциноз так устроен. Но там есть и то, что есть, но мы не видим. И оно дает о себе знать в виде наших предчувствий. Ну, в виде разными какими-то. И вот этот галлюциноз, смесь того, чего нет, с тем, что есть, но мы не видим. Он и дает на импульс нашим. Я подумалась, вот у меня есть чувство, предчувствие. Ну да, конечно, у вас не может этого не быть. Поскольку вы живете в галлюцинозе, а животные не живут в галлюцинозе. У них там как-то иначе это организовано. Ну вот. Так вот, и вот здесь бессознательное, которое открывает Фрейд, оно близко к речи, как я уже вам говорил. Туда его можно вытащить на свет, оформить в слово, сделать ясным. И тогда должна быть и обратная какая-то, и обратная. Это я тогда скажу так. И тогда бессознательное – это то, что было и ушло. Ну, в речи. И тогда я могу говорить, ну, конечно, ваши преподаватели – это ваше бессознательное. Вот я же влезаю, вы же даже не замечаете, как к вам в гости, ко всем. Вот, тук-тук. Ну, вот. В том смысле, что ну, все преподаватели – это ваше бессознательное. Язык, еще одна формула, ваше бессознательное, язык. Он же мерзкий язык. Это же дресе кнут. Речь – другое дело. Речь царственна. В речи что вы делаете? Чем это речь? Что такое речь? Ничего вы. Что вы делали, когда вы семестр ходили и слушали меня? Соединение воображаемого реально. Вы знаете, в следующий сезон я вам так заранее объявляю, господа студенты, я объявлю такой курс, он будет называться для вас, для МФК. Буду валять, меня валяют дурака. Он будет называться «Московская антропологическая школа. Новые идеи философии». А вот я буду там развлекаться вот, всякими такими вот этими вещами. Да, это будет, там только идеи, новые идеи, и это будет «Московская антропологическая школа». Если увидите...
Это следующий семестр.
Да. Я, вот мне пришло в голову, я думаю, пойду, хочу, я хочу развлечься, ну, в смысле, вместе со студентами, я, соответственно. Ну, так вот, ну, я сказал, речь царственная, то есть, и так, что, почему? Потому что мы соединяем вот это воображаемое язык. Вот что такое речь. Язык – это побочный продукт. Говори. Начни говорить. И появится предмет разговора. Но ты же не говоришь. У тебя нет предмета. У нас нет предмета, мы же не говорим. Давайте заговорим. Ну, тронуться. тяжело, давай. И появится предмет. Предметный появится разговор. Понимаете? И будет язык, но речь царственная. Ну, как выражается, я с ними согласен. Но она, слово касается малой глубины, оно не влезает вот в эти наши призрачные вещи, вот эти сны Татьяны. Мы же читали с вами, помните? Я вам читал. Это Онегиной, не Онегиной, как она, Лариной. Я вам читал вот сновидения эти. Вот, потому что она его любила, она его боялась. Ведь кто любит, он же боится. Но он, не понимая, причем ничего это идет помимо вот каких-то вещей, из галлюциноза, вот, страхи ее, быть нелюбимой. Или, вы все это как бы, да Господи, вы все покопайте себе, вы увидите привязанность себя к своему галлюцинозу. Так вот. И вот я хочу сказать, что там есть слова, вещи словами невыговариваемые. Вот что я хочу сказать. Исследования такие, на которых нельзя говорить на языке истины. Да. Мы все окружены этими иллюзиями. Все. И всегда. И ничего не делается без вот этих, ну я скажу там, физических, математических или философских галлюцинаций. Ну, или иллюзий. Даже если вы строите строгие расчеты, всегда там будет место для нее. Иди, обузнай, где она. А это само себе интересно. То вот, речь – великая сила психоанализа, говорит Лакан. Его спрашивают, а речь больного или психоаналитика? Ну и дальше, там у нас нет больных, я объясняю, мы говорим. И желательно тебе говорить, когда тебя попросят. Вот, ну, вот я попрошу, а вы говорите. А я буду сидеть, как дурак, слушать. А потом я вам верну все, что вы мне сказали. Я все это построю. Но я привык это делать, потому что я читаю иногда тексты, и я из них тоже делаю. Это же то же самое происходит. Я беру текст, я читаю этот текст, и я его тут же возвращаю. То есть, и так же работает любой психоаналитик с любым больным. Понятно? Я сочиняю, я говорю, это твое. Ты говоришь, да ты же на моих глазах придумали. Дурачок, говорят. Я тебе вернул, я, может быть, беспокоящий тебя смысл, я лишил тебя вот этой беспокойства и стер какой-то смысл. И ты будешь здоров. Этот невроз мы нейтрализовали. Ну, что означает «назад к Фрейду»? А то, что сказано, то и означает. Психоанализ – это Фрейд. Он говорит, я всю жизнь читаю Фрейда и трактую его. Все, читайте Фрейда и трактуйте. Ну, вот и я вам говорю, читайте Фрейда и трактуйте. Читайте Лакана и трактуйте. И не бойтесь ничего. Доверяйте себе. Никогда ничего не бойтесь. Не бойтесь выглядеть глупыми, не бойтесь выглядеть неумными. Бойтесь одного, вы хотите знать, вы хотите все. Остальное такая ерунда. Кто-то что-то подумает, пусть думают, что хотят. Делайте, и ничего не надо бояться. Ну, я имею в виду, и вы тогда поймете. Ну вот, я учредил, говорит он, парижскую фрейдовскую школу. Именно для того, чтобы читать его и учреждать. Ну, парижскую школу. Да, отлично, конечно. Мы можем учредить московскую. Но она уже есть, видимо. Мне не нравится психоанализ. Это проще решать, вот как мы договорились. Вдруг сядем с друзьями, и все. И мы тут такое устроим. Ну вот. Ему говорят, вы знаете, он говорит, перечитывайте Фрейда, читайте и перечитывайте. Но Фрейд сложен, ему говорит журналист. И Лакан поговаривает, тоже совсем делает его непонятным. Вот Лакан говорит, вообще малопонятен. Я знаю это, ну дальше ответ. Я имею репутацию человека темного, прячущего свою мысль в облаках дыма. Но я задаюсь вопросом, почему так происходит? По поводу анализа я вслед за Фрейдом повторяю, что он является... Послушайте, послушайте. Опять цитата из Фрейда. Он является... Психоанализ. Является интерсубъективной игрой. Ну, сядем. Я один могу. Мне даже никто другой не нужен. Мне... Ну, я и мои сновидения, и я их психоаналитик. Я сам себе рассказываю свои сны. Как я сказал, так оно и есть. Будьте себе своими психоаналитиками. Ну так вот, он назвал интерсубъективной игрой, посредством которой истина достигает реального. Вам эта фраза понятна? Умно звучит. Интерсубъективная игра, посредством которой истина достигает реального. Я бы сказал так. Истина учреждает реальное, реальное учреждает истину. Ты что-то скажешь, что и будет. И это будет реальность. Могут, вам могут, и это опасность для психоанализа, потому что там могут навязывать. И не все могут это все терпеть. Ну, вот навязанные я имею в виду. Ну, люди разные. Есть более развитые, ну, в смысле своей речи более к собой могут говорить и прочее. А иногда так принимают, и правда, с ними потом трудно приходится работать.
Там пишется реальность большой буквы. Я прочитал, вы сказали прочитать, кстати, я прочитал. И там не зря пишется все-таки реальность большой буквы, потому что мне кажется, что... Это не значило, что то, что вы говорите, то и будет. То, что вы говорите, будет вами восприниматься как реальное. Вот именно поэтому реальность напишется с большой буквы. Потому что реальность там не подразумевает, что
есть. А нет другой реальности?
Да, да, нет другой
реальности. Ее нет просто. Но... Она появляется.
Да, да, именно об этом.
Вот и все. Вот это поэтому с большой. Нет какой-то реальности, как чему-то назваться. Ее нет. Она учреждена. И истина ее учреждена. Вот и все. Конечно. Давай.
Истина и реальность, ну вот насколько я поняла, тоже читая Лакана.
Слушай, какие вы молодцы. Вы правильно делаете.
Значит, мост,
ну, вот. Как ты мне нравишься. Значит, теперь...
У меня много вопросов к Лакану.
Слушайте, ну давайте сделаем специальный семинар по Лакану. Давай. Ну такой, просто семинар. Давай. Ну, будем обговаривать. Прям сегодня?
Я могу ответить на...
Сейчас. Сейчас. Да, отвечай. Попробуй. Да, ответ, пожалуйста, ответ.
Мне кажется, истина здесь воспринимается не как данный факт, который мы привыкли воспринимать из реальности. То есть, допустим... Факт там падения меча или чего-то другого. Под истиной подразумевается неопределенность некоторых. Под истиной понимается как раз-таки отсутствие реальности. Под истиной понимается то, что нельзя полагаться на воображение того, что ты какой-то факт установил. Возможно, я говорю даже сложнее, чем Лакан, что еще хуже. В общем, нельзя думать, что под словом истина подразумевает что-то, что безусловно правда. Это нет.
Что ты найдешь объективирующее мышление, и которое тебе, вот это объективирующее мышление в терминах вот такого знания, что не найдешь его. Это все разрушится. Это вообще к делу не относится. А здесь требует скорее другое, ну, там это хайдеггеровское выражение, субъективирующее мышление. Когда ты смотришь на цветок и говоришь, ну да, этот цветочек я могу встать на углу метро Вернадского, там этот, и он у меня пойдет за 200 рублей штука, 20 штук, 2000, куплю на эти 2000 билет в Большой театр на Новый год, приглашу студент, девушку. Ну, это объективирующее мышление. А когда ты увидела вот этот свет, странно какой, не знаю, странно лиловый, вот, ну, какой-то арам, это субъективирующее мышление, это нельзя взять. И получил, и тебя он очаровал. Ты получаешь, ты смотришь, и вот этим взглядом ты попадаешь, он тебя приводит в состояние очарования. Это субъективирующее. Ты никогда не получишь его и никогда не проткнешься сюда какими-то объективирующими способами, методами, там, не знаю, подставками, вспомогательными средствами и прочее. Вот. Но у нас жизнь в этом состоит. Вот в этих деталях. Мы все вот в этих вещах. Вот эти стулья сделаны неправильно. Вот здесь... Делал тот, кто все это делал, ему было абсолютно все равно. У него было объективирующее мышление, у него были идеи, что, ну и так дальше. Так нельзя. Ну, кто такой дизайнер? Он должен сказать, ну, я имею в виду, как-то вот уже приблизительно хотя бы, ну, там, наклон. Сделайте так, чтобы, когда вы сидите в метро, чтобы мой взгляд не падал вам взгляд. Так получится, что я на вас пристально смотрю, а вы на меня. Господи, ну, где я ее видел? Ну где я ее видел? Неужели это какая-то знакомая? Или что-то, ну, ты должны, вот, ну, в смысле, не надо, нарочно, вот это все. Чтобы мой взгляд скользил куда-то мимо, там, ну, мимо. Вот. Или закрывайтесь книгами, газетами, или там положитесь спать, или что-то еще делать. Ну вот, это же все нужно правильно. Ну, как жить в мире этих вещей? Вот, это все нужно понимать, что это люди. Вот. Они могут расстроены, а могут, наоборот, ловить взгляды. Ну, как бы с кем? Господи, я так устал один, я от тебя, мне тошно. Ну, помоги мне, ну, помоги. Ну, поговори со мной. Ну, что-нибудь в таком духе. Ну вот. Итак, лет через 10, когда меня прочтут, меня посчитают таким же прозрачным, как красивый пивной стакан. Вам нравится это? Ну, конечно. И это поймет тот, кто начнет сам сочинять. Философия понимается философией. Психология понимается своим психоанализом. Будьте психоаналитиками. И вам он будет прозрачен, как пивной стакан. Ничего там нет. Ну вот мы заговорили о страхе, об усталости, о том, что не получается, не клеится, не получается. Вот это простые вещи. Господи, с кем? Со всеми, всегда. Кто бы ты ни был. Король, королева, последний бомж, преподаватель факультета несчастного. Каковы отличительные черты лаконизма? Лакан – это тот, кто 40 лет практикует психоанализ и столько же изучает. Вот и дальше. И вот пошла гнусная философия Лакана. Вот с этих слов, вот смотрите. Это я к тому, это вы просто увлекаетесь. Я не увлекаюсь Лаканом. Я помню, я вас соблазнял на Биона. Биона никто даже не посмотрел. Или посмотрел кто-нибудь? Я же называл вам конкурента Лакана, Бион, я вам сказал, английский монах, не монах. Контейнирование у Биона, ну, так, самая известная процедура в психоанализе. И вы не посмотрели. Вот если бы я вам с вашим настоящим преподавателем, я вам все поставил неуды и отправил домой, без права пересдачи. Yes! Чтобы вы понимали примерно, как, насколько тут серьезно все. Но я, к сожалению, с вами работаю иначе. Ну вот, посмотрите. Ну, если вы, ну, я вот тем, кто интересует, посмотрите. Это вас освободит немножко от Лакана и даст вам больше некоторой уверенности и больше свободы. Для самого себя, быть психоаналитиком самого себя. Вот так.
Про Биона, потому что я искал, я нашел только того, который был до Рождества Христова.
Что он нашел?
Я искал Иоанна, я нашел какого-то, но который жил до Рождества Христова. Это он или какой-то современник?
Нет. Это он наш. Это англичанин, это 20 век. Посмотрите.
20-й век?
Ну, конечно. Ну, Фрейд. В основе лежит Фрейд. Это начало. Всех начал. Итак, вся его философия. Я верю в структурализм. А что такое структурализм, господа? Во что верит Лакан? Я верю в структурализм, говорит Лакан.
Ну, Сосюра,
слушай, ты не на философском?
Нет, я ты сказал отделение теоретической.
Какой?
Лингвистики.
Слушай,
это не перевод,
это останься после уроков. Хорошо, я понял. Мне нравится вот это отделение. У вас там много? Я думаю, у вас там несколько. Я даже кое-кого из ваших преподавателей знаю, мне кажется. Потому что были у меня там какие-то такие заходы туда. Ну.
Ну вот, в общем, у Сосюра вот, курс общей лингвистики, его главный труд, и там одна из его главных идей, то, что он противопоставляет язык и речь. Вот. И Сосюр, как основоположник структурализма, он говорит, что вот мы должны изучать язык.
Ой, да, это шелуха, это глупости людей, не глупых сами по себе. Так делается наука, так получилась структурная лингвистика, вы сейчас изучаете. Нам ничего интересного. Это все с моей точки зрения. Это с моей точки зрения. Ну, мне интересно. Я сказал, что такое структура. Я вам скажу, что такое структура. Был один такой автор, ну вот известный там, Леви-Строс, может быть, знаете. У него структурный антрополог. Они все колонизаторы ездили бог знает куда, бедная Африка, бедная там и так дальше. Изучали вот племена, тумбу-юмбу, мифы, сырое вареное, там сладкое, горькое. Структура. Значит, что такое структура? Вот ты говоришь, я думаю, тебе говорят, ты не думаешь, запомни, думает структура. Ты кто такая? Ты спичка в коробке. Коробок думает, структура думает, то есть тебя ли, ты здесь никто. Ты то, которое заполняет некую структуру, у вас поток идет. Поток идет заполняющих некую структуру. Которая думает. Значит, итак, я сейчас, вот мы говорим о структуре. Я хочу, чтобы вы поняли, что структура – это то, что заполняется так называемым человеческим естеством, но мыслят не люди. Люди – это вот дополнители. Как спички заполняют коробок, ну, этот коробок, так люди заполняют структуры. Структуры работают посредством вот этой массы вот этих людей. Они и мыслят. Вообще человек не мыслит, мыслит структуры. Это одна из таких было совершенно дурных мыслей, которые, в общем-то, никаких особых мыслей, это я имею в виду Леви-Строса. Можно найти, можно взять какой-нибудь текст Леви-Строса и разобрать его, и показать, смешные, они очень смешные. Они очень смешные с этой претензией на какие-то мысли. Потому что все время искали какое-то основание для гуманитарных наук. Вот, и все хотели найти. Вот, нет. Нету. Надо, Гусар, надо иначе перевернуть все. Как он говорил, надо начинать с абсолютно самоочевидных вещей. А это трудно. Вот он начал и провалился. Мусор, я имею в виду. А структурные, они и не искали ничего. Что там искать? Какая тут наука? Какое тут основание? Какие тут структуры? Ну, конечно, можно сочинить там сочетание красного, ну, допустим, ну, у вас есть, вот, ну, у вас на... Это же филфак. Ну, у вас же там на филфаке есть хорошая вот чернейка, мне нравится. Да. Не нравится? Ну ладно, хорошо, не надо, не надо. Ну, вот. Итак, господа, итак, мы сегодня, мы сейчас закончим говорить о структурной, тогда нашей, о структурах. Вот, и в следующем сезоне мы с вами продолжим разговор, и, может быть, даже мне придет в голову взять просто ради, хотя уже многое обещал, взять с собой что-нибудь из Левистроса, из его структурной антропологии, какой-нибудь фрагмент вам прочесть, чтобы вы были удовлетворены, надо разобрать его и выкинуть, чтобы вы больше не соблазнялись. Ну вот, и я также еще хочу, у нас еще впереди Рублев, Троица, и нам надо это все сделать за прошлое, за следующее занятие, и еще у нас Гусар лежит непочатый. Еще у нас кризис европейского человечества. Мы это должны все сделать, без этого мы не можем допустить нас к зачету. Лишь только прослушав это все, вы способны сдать зачет, а в противном случае придется пойти во второй семестр.